Здравствуйте. Где-то с месяц назад я записал такой подкаст. Он назывался «Краткий обзор ивритоязычного подкастинга». И вот в том самом подкасте я выразил бурю восхищения по поводу ивритоязычного подкаста «Сипур Исраэли» – «Израильский рассказ». За этот месяц я записал свой первый подкаст на иврите. Вот там вот на моем сайте появляется вверху в линейке надпись «Hebrew». И вот там пока будут выкладываться мои подкасты на иврите. Заходите. А пока я с упоением продолжаю слушать подкасты «Сипур Исраэли». Хотя они тут немножко умолкли. Последний подкаст они выпустили где-то полгода назад, но время от времени они появляются в Фейсбуке и говорят там: «Ух! Ух, вот в новом сезоне такое будет, что вообще». Ну вот ждем этого уханья. Одна из основных тем, которые так или иначе прослеживаются в их подкастах, это тема, вот как ее обозначить-то? Ну вот, скажем, человек, да, он рождается в определенные обстоятельства и живет в этих обстоятельствах, и часто обстоятельства диктуют ему стиль поведения и так или иначе расклад его жизни. А ведь никто не сказал, что это незыблемо и неизменимо. И вот многие из этих подкастов в «Сипур Исраэли», они вот именно об этом. О тех людях, которые смогли как-то выскочить, вот выпрыгнуть из этой системы условностей, которые накладывает на них общество. И далее их жизнь продолжается в каком-то таком совершенно необычном, я бы даже сказал, сказочном русле. И вот это вот искусство, на самом-то деле, вот это искусство, ну вот, вот скажем, боевое искусство, да, как оно выглядит. Встречаются двое. Один громадный, сильный, здоровенный, да еще и с большим-пребольшим молотком в руках. А второй, он маленький, тщедушный и вообще без особых таких примет. Да, ну хорошо, вот допустим, этот большой берет свой большой молоток и опускает его прямо на голову маленькому. И что? И ничего в этом, никакого нету искусства. Потому что это ожидаемо, это законы природы, этот сильный, этот слабый, ну и так дальше. А когда начинается искусство? Боевое искусство. Вот когда этот маленький, практически не сдвигаясь с места, делает какое-то неуловимое движение, и большой летит в одну сторону, его молоток в другую сторону, а вот этот вот маленький остается стоять там, где стоял, как будто ничего и не было. Так вот, в искусстве всегда есть вот этот элемент неожиданности, всегда есть вот этот вот возглас где-то там, иногда сдавленный возглас: «Да этого не может быть!» И в этом отношении авторы подкаста «Сипур Исраэли», они такие искусники, деятели искусств. И рассказывают они о таких же деятелях искусств, хотя этот деятель может быть просто домохозяйкой или, может быть, неважно кем. А зачем нужен, в общем-то, такой рассказ? Это единственно для того, чтобы донести до слушателя вот эту вот идею, что есть такой прецедент. И тот круг каких-то рутинных совершенно забот, в которых ты находишься, и, может быть, даже вязнешь, он совершенно не обязателен. Ты можешь изменить все в любой момент. Нужно только желание. И вот у одной такой сказочной истории, которую я услышал в подкасте «Сипур Исраэли», я и хочу вам сегодня рассказать. Конечно же, я попросил разрешения у вдохновителя и организатора этого проекта «Сипур Исраэли», у Миши Армана. Он любезно согласился, и вот их рассказ. В свете тех идей, с которых я начал сегодня свой разговор, Рассказ этот довольно-таки сказочный, и поэтому начну я его тоже каким-нибудь таким сказочным оборотом. Например, жили-были. Не, точнее даже так. Жила-была. Жила-была девочка. Девушка. Ей было 15 лет. Девушку звали Халима, а жила-была она в Кфар-Кассам. Это арабско-израильская деревня. В некоторых арабских семьях девушек очень рано выдают замуж, и вот ее тоже выдали замуж в 15 лет, да еще и за какого-то родственника, что тоже, в общем-то, в некоторых арабских семьях принято делать. Через год рождается мальчик, назвали его Музар. Младенец, как и положено в сказках, растет не по дням, а по часам. Но через некоторое время, через несколько месяцев, мама обнаруживает у него некоторые странности. То есть говорит, выношу я его на улицу, а он смотрит на солнце, не отрываясь. Солнце в Израиле жаркое, смотреть на него, не отрываясь, непростое занятие. Но мальчик справлялся. Вот еще там какие-то особенности, она его начала носить к специалистам. Специалисты крутили, вертели, через некоторое время выдали свой вердикт. Слепой. Мальчик слепой. А она уже беременна следующим. Рождается следующий ребенок. Его назвали Мундир. Через некоторое время выясняется, что и он тоже слепой. И вот в подкасте там довольно много интервью берется у этих ребят, вот у этих братьев. Да, кстати, я еще не сказал, это семья Бадир. Бадир, да. Так вот, они говорят, что, во-первых, в арабской среде принято вот такое отношение к женщине, которая родила двоих слепых детей подряд, что с этой женщиной что-то не в порядке. В том отношении, что она, видимо, что-то такое сделала, и теперь вот несет за это наказание. И Халима, сама их, это мама, Халима, она говорит, что я сама уже начала подозревать, что я что-то такое сделала, о чем я сама не имею представления. И чувствовать себя какой-то виноватой безмерно. Уже в магазин не пойти, потому что все соседки там, и все соседки смотрят и жалеют, но вместе с тем как бы слегка внутри и осуждают. Через некоторое время рождается третий брат, Шади, слепой. Три слепых брата Бадир. Ну, какое будущее предстоит трем слепым арабам? Это они сами говорят. Получать пособие по инвалидности от государства Израиля. Сидеть где-нибудь в мечети, вот там вот, где арабы складывают обувь. Арабы молятся босиком. Просить там милостыню. В лучшем случае его женят на такой же калеке. Может быть, даже повезет родить детей. Ну и все. Это стандарт. Но если бы Сипур Исраэли руководствовался стандартными историями, то не было бы никакого подкаста Сипур Исраэли. Какое-то время был период причитаний. Причитаний, да, вот со стороны окружения. Окружение ведь всегда радо выразить свои соболезнования. Несчастным. Ой, это говорят эти самые, вот эти самые братья. Ой, говорят, говорило окружение. Они несчастные, она несчастная, братья несчастные. Что ж такое? До тех пор, пока Халима в какой-то момент не решила все. Все, хватит быть несчастным. Старший брат Музар приводит вот такое определение этого перелома. Мама говорит мне, говорит, ладно, иди на базар, купи помидоров. Он отвечает, кто на базар? Я на базар. Кто помидоров? Я? Да я же это как бы не вижу. Она говорит, ничего, ничего, дорога тут хорошая, прямая, иди на базар, принеси помидоров, справишься. Пошел, справился, вернулся с помидорами. Или там еще что-нибудь идут, они с ней, и, как водится, держатся за нее, чтобы она как бы их вела. И она им говорит, а что вы в меня вцепились? Тут хорошая дорога, идите сами, отцепитесь уже от меня. Как вы в университете будете учиться? Какой университет? И вот таким образом она внушила им, да я думаю, что и в большой степени себе, вот эту идею, что не обязательно быть несчастным в любой ситуации. Хорошо, время идет, подходит пора определять детей в детские учебные заведения, в школу. И тут же, конечно, есть вполне стандартный вариант. Есть в Иерусалиме центр для слепых. Там интернат, школа, там они живут, учатся, там большой спортивный комплекс, приспособленный для слепых, там бассейн, там что-то вот такое вот место для слепых. И социальные работники совершенно естественно предлагают маме определить детей туда. Тебе, говорят, будет легче, им будет легче, они будут приезжать иногда домой, ты к ним будешь приезжать, и все будут довольны. Но, как вы уже, наверное, поняли, для халимы слово «легче», «комфортнее» не является определяющим. Она решает: «Нет, мои дети будут учиться в обычной школе». А речь идет о 80-х годах, начале 80-х годов. И тогда еще не было совершенно такой практики обучения инвалидов в обычных школах. Халима начинает длительный обход различных образовательных учреждений. И везде она слышит одно и то же. Нет, как, ну что, да как это, нет, это вряд ли, нет, это вообще не пойдет, и все оттенки вот этого вот самого нет. И в какой-то момент лед вдруг трогается. Она его пробила. Ее дети определены в обычный класс, обычной школы. Сами братья вспоминают об этом периоде как не особо радужном. Пребывание в школе среди так называемых нормальных детей. Говорят, классика, подходят к тебе, отвешивают тебе пинок и убегают. А что, ты же его не видишь? Или там рассказывают тебе, как идти налево, 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 пока ты не утыкаешься в стену. Всеобщий смех. Они-то хотят быть, как все, они хотят с ними, со всеми слиться, и это никак не получается. Все они обладали абсолютным слухом и умением подражать разным звукам, но один из них особо удачно подражал голосам учителей. И вот эта вот его особенность снискала ему некий респект со стороны одноклассников, а потом и учителей, но тоже ненадолго. Они поняли, что они слепые. И в глазах окружающих они всегда останутся калеками. Музар рассказывает такой эпизод. Приходят они в мечеть, сидят, там идет молитва, и кто-то там подходит к ним и зовет: «Пошли, пошли со мной». Они идут туда, куда их ведут, а ведут их к двери, выталкивают на улицу, причем эта дверь такая какая-то задняя, их вытолкали в какой-то задний двор. А погода была зимняя и промозглая, и они слепые все-таки, они не сразу могут сориентироваться, хотя бы в каком направлении им идти. Кому-то понадобились эти места. И как говорит один из них: «Ну, хорошо, но человек, который с ними общается, он понимает, что они его не видят». И как бы с него и взятки гладки. А кто видит? Никто не видит. Свидетелей нет. Ну хорошо, это вот как бы у нас до сих пор шел рассказ так немножко под уклон. Как бы даже вниз в некоторой степени. А где же то самое неуловимое движение мастера боевых искусств? Когда все условности, которые выработало человечество, летят в разные стороны, а он остается стоять на месте. Или продвигаться туда, куда он решил продвигаться. А вот тут вот начинается. Началось все с радио. Дома у братьев было радио. И вот это радио поглотило их целиком. Они слушали все программы на самых разных языках, совершенствовали язык, совершенствовали интонацию, поскольку, я повторю, они все обладали абсолютным слухом и умением очень тонко работать с голосом. И вообще это было их окно в мир, в тот мир, который простирается далеко за пределы арабской деревне Кфар-Касым. А следующий этап был телефон. Миша Арман говорит в подкасте, что вы не поверите, но в начале 80-х годов в Израиле время от заказа телефонной линии до ее установки могло занять года 3, а то и 4. И тут я уже немножко со своим жизненным опытом вклинюсь. Вот когда я жил в Красноярске, то к тому моменту, когда я уезжал из Красноярска в Израиль, а это было в 92-м году, мы стояли в очереди на установку телефонной линии что-то лет 15 или 18, я точно не помню, и продолжали стоять. Может быть, я даже до сих пор, у меня сейчас мелькнула такая шальная мысль, может быть, я до сих пор стою в очереди на установку телефонной линии в городе Красноярск. Интересно проверить. Не знаю, сколько времени прошло, но семье Бадир установили телефон. И мальчики тут же за него и засели. Я опять-таки вклинюсь со своими красноярскими воспоминаниями. Я помню, что бытовало такое поверье. Может быть, это действительно было так, потому что иногда это получалось. Вот там, в Красноярске, телефон-автомат. Когда по нему говоришь, точнее, еще до того, как начал говорить, я не помню, в какой именно момент, то ли когда уже набрал номер, то ли перед набором номера, говорили, что если вот этот вот рычажок, на котором висит трубка, если, конечно, тебе так повезло, и трубка висит хоть на чем-нибудь у этого автомата, потому что, по-моему, половина из городских телефонов-автоматов в Красноярске были с обрезанными трубками. Так вот, если все-таки тебе повезло, и трубка там висит, и ты ее снял, и в какой-то момент до начала разговора нужно вот этот рычажок, на котором она висела, так вот осторожно нажать до появления щелчка. И вот этот щелчок, если он состоялся, то тогда это дает тебе, открывает тебе возможность говорить бесплатно. Этот автомат, этому автомату уже не нужны твои 2 копейки. Как бы 2 копейки – небольшие деньги, понятно, но их в самый нужный момент не было в кармане, а поэтому это становилось очень ценной валютой – 2-копеечная монета. И несколько раз у меня действительно получалось, так что я тоже вложил свой посильный вклад в дело красноярского фрикинга. Вот, вернемся из Красноярска в деревню Кфар-Касым. Ребята осваивают телефон. Осваивают его, конечно же, в направлении таком. А что с ним еще можно сделать? Выясняется, что в те времена, во времена аналоговой связи, после набора номера, в телефоне включалась какая-то целая цепь разных щелчков, каких-то гудков, каких-то еще звуков, которые, наверное, имели какое-то значение. Так подумалось нашим братьям. И вот этот феномен они решили исследовать. Выяснилось, что действительно это язык, на котором общаются между собой различные звенья телефонной цепи, в том числе подстанции, в том числе какие-то узловые структуры этой телефонной цепи. И братьям запала в голову такая идея. А если они научатся разговаривать на этом телефонном языке? Я ведь недаром несколько раз упоминал, что они обладали абсолютным слухом и уникальной способностью подражать звукам. Конечно же, первая задача, которая ими была поставлена и легко выполнена, это звонить бесплатно по местным линиям. Следующий этап. Они замахнулись на международные звонки. Тарифы в те времена были довольно дорогие, а у многих их соседей дети учились в других странах. И звонить туда было дорого. Поэтому родители общались с детьми в основном посредством писем, телеграмм. И на каком-то этапе, путем очень длительных проб и ошибок, а это единственный метод, который они использовали, метод проб и ошибок, они научились подбирать код к самым различным международным звонкам. И вот, говорит, тут-то все и началось. Ты подходишь к соседу, говоришь, я знаю, у тебя сын учится вот там-то, я могу тебе организовать бесплатный звонок. Потом к другому соседу и так дальше. И так, говорит, очень быстро и очень незаметно. Их вдруг уже стали замечать, этих братьев, и приглашать на какие-то очень серьезные обеды и всячески выказывать им свое почтение. Соседи. И постепенно эти три слепых брата из арабской деревни Кфар-Кассем разработали систему выхода на очень многие узловые точки израильской телефонной сети. Например, есть такие номера, звонок на которые оплачивается по там, тройному, десятерному, не знаю какому, очень дорогому тарифу. Это служба эротических звонков, это гороскопы и что-то там еще. Схема такая. Налаживается связь с владельцем такого телефонного номера где-то за границей, скажем, Виталий. И предлагается отсюда, из деревни Кфар-Кассем, из Израиля, во всяком случае, предлагается ему, этому итальянцу, что давай я тебе буду поставлять большое количество звонков на твой номер, а деньги мы будем делить там вот в соответствии с некоторыми процентами. Тут, конечно, соглашается, а что ему делать? Бизнес есть бизнес. Дальше, это первый этап, да? Второй этап. На втором этапе взламывается телефонный узел где-нибудь в какой-нибудь крупной компании. Компания должна быть достаточно крупная. Скажем, крупная страховая компания. И этот телефонный узел программируется братьями таким образом, чтобы там, не знаю, каждый день, каждые несколько дней набирался вот этот вот номер Виталии, и якобы беседа по означенному номеру велась, скажем, полчаса, час. Это очень приличные деньги, да? Вот, ну, хорошо, и потом, значит, владелец этого номера и наши братья делят выручку. Или, скажем, такая очень почитаемая в Израиле радиостанция «Галей Цахаль». Это радио армии обороны Израиля. С точки зрения, как бы, потребителя, схема была такая. Звонишь на обычный, совершенно обычный израильский телефонный номер. И вместо там длинных гудков, коротких гудков, то, что обычно слышится после набора номера, слышен длинный гудок. Братишки устроили таким образом, чтобы вот этот вот телефон выводил их на коммутатор, какой-то там основной коммутатор армейской радиостанции Израиля. И дальше ты уже можешь набирать любой номер по всему миру и разговаривать сколько угодно, кто платит, армия обороны Израиля. Там в подкасте в этом, да, «Сипур Исраэли», в этом подкасте описывается суд. В конце концов, их все-таки привели на суд. Это отдельная история, как это все расследовалось, потому что основная сложность в расследовании была та, что заняло довольно много времени понять, провернуть какие-то заржавевшие шестеренки в мозгах тех, кому предлагалось это понять, что такой вид преступления в принципе возможен. Ведь это все происходило без использования компьютера, без просто, что называется, голыми руками, ушами, ртом. А главное, мозгами, голыми мозгами. Что человеческий мозг вообще, в принципе, может совершить такую работу. Так вот, суд В зале суда находятся много очень добротно одетых господ из самых разных компаний. И из, конечно же, из телефонной компании «Безек», и из всех сотовых компаний, потому что деятельность братьев, братков, наверное, их уже можно так назвать, она коснулась всех, без исключения, целлюлярных телефонных компаний, страховых компаний, кредитных компаний, потому что ведь, в конце концов, номер кредитной карточки, его ведь тоже можно закодировать с помощью нажатия определенных клавиш на телефонном аппарате. Братки не обошли стороной и этот вид деятельности. Там в самом начале подкаста Миша Арман берет интервью у одного из братьев и нажимает ему наобум разные кнопки телефона, а тут говорит, какая цифра на этой кнопке, просто по звуку. Так вот, зал суда заполнен довольно респектабельными людьми из самых разных больших и очень уважаемых компаний, а на скамье подсудимых сидят три слепых араба, одетых, насколько я себе представляю, ну, как вот арабы в Израиле одеваются. Так довольно непритязательно. И они всех их обвели вокруг, даже не пальца, а вокруг своей врожденной особенности. Там еще в самом детстве одним из их самых сокровенных желаний было, чтобы обычные зрячие люди им позавидовали и сказали, что мы тоже хотим быть слепыми и делать то, что делаете вы. Еще одна особенность, принципиальная особенность телефона привлекла братьев. Эта особенность была та, что во время разговора по телефону ты не видишь собеседника. Если ты его никогда в жизни не видел, то ты не знаешь, он слепой, зрячий, инвалид или нет. Ты не относишься к нему с точки зрения его физических или каких бы то ни было недостатков. Ты слушаешь его голос, как он говорит, о чем он говорит, интонации. По телефону они не были слепыми. Тем более, благодаря их такому сверхусердному прослушиванию радио, они научились уже с первых слов как бы ловить собеседника. А кто он такой? И к каждому собеседнику они применяли вот эти вот свои особенности, меняли в соответствии с необходимостью интонацию голоса, тембр, язык. Я думаю, что для них это во многом было просто... Ну, такая игрушка. А вот попробовать так, а вот так попробовать, а вот так. И получилось. Здорово. Дело даже, наверное, не в деньгах, хотя денег они, конечно, на этом загребли изрядно. А вот в том, что, как сказал, опять-таки процитирую Миша Армана, он сказал так, что у них был такой вид на этом суде, как бы... Они понимали, что суд, что все, вот сейчас им тюрьма предстоит. Но они как бы своим видом говорили, а что, в общем-то, не дурно. Не дурно для трех слепых арабов из деревни Кфар-Кассам. Потом, конечно, они получили каждый там то, что им причиталось. Судьи постарались по возможности ужесточить наказание. Но младший Шади, поскольку на момент ареста он был еще несовершеннолетним, получил, по-моему, там в качестве приговора просто ну-ну-ну. Старший Музар получил полгода отсидки плюс штраф, а Мундир, которого посчитали главой преступной группировки, отсидел 5 лет. Ну, как вы, наверное, вы уже немножко познакомились с характером братцев, 5 лет для него не прошли даром. Он закончил 2 академические степени по криминологии. Ну и вот с этим совсем вышел на свободу. Сейчас братишки – большие люди, бизнесмены. У кого-то там сеть заправочных станций, кто-то консультирует компании по безопасности, вот такой вот безопасности, виртуальной. Ездят они, я смотрел там ролики в YouTube, про них они ездят на каких-то очень таких навороченных автомобилях с личными, с персональными водителями. Ну, и тут они, конечно, играют, тут немножко видно, вот они играют, они такие уже теперь обласканные вниманием. Но все равно история остается довольно-таки поучительной. И вот это еще такой есть момент. Как бы вот этот подкаст «Сипур Исраэли», о них рассказал, я тоже о них рассказываю, с таким элементом все-таки восхищения, не скрою. Восхищение, да. А ведь, в общем-то, кем я восхищаюсь? Ворами? Ну, ворами, да. Воровать-то запрещено. В Торе написано «не воруй». Как же так? Не знаю как. Просто не знаю. Ну, вот то, что человек переломил все-таки, вот так вот серьезно переломил вот эту линию судьбы, которую ему начертали где-то там, где ему начертали ее, а прежде всего в головах общественности. Да. И он не пошел, да, он не пошел вот в том направлении, в котором, в которое ему общественность указывает, указывающим перстом. Он пошел по своим делам. И все братья сказали, что да, конечно, суд и следствие, и тот, кто отбывал срок, и сама тюрьма тоже, это была колоссальная школа, это была школа языка, они очень много нового и полезного для себя они узнали. Да, собственно, большие мудрецы, ведь они так и сказали, что у всех можно учиться. У муравья можно научиться трудолюбию, у там еще каких-то животных, тому другому. Раби Зуша, большой хасидский цадик Раби Зуша, сказал, что 7 вещам я учусь у вора. Я уже не помню эти, все эти 7 вещей. Там что-то было такое, что он настойчив, он, если у него не получается, он не бросает свое занятие, он пытается это сделать другим способом. Он всегда возвращается на то же самое место, чтобы все-таки закончить начатую работу. Он не распространяется о своей деятельности. И там целый ряд каких-то других замечательных вещей, чему колоссальный праведник Раби Зуша учился у вора. И вот у братьев Бадер, я думаю, есть много вещей, которым у них можно поучиться. Но вот одна из, наверное, центральных вещей – это вот такая. Ну, хорошо, вот они слепые. Но вот так уже сложилось в жизни. Зрячими они не будут. И ведь у каждого человека есть какая-то своя особенность. Ну, понятно, слава Богу, далеко не всегда он калека, но есть какая-то особенность. И к этой особенности можно относиться по-разному. Можно быть глубоко несчастным по поводу этой особенности. А можно эту особенность перевернуть таким образом, что она станет достоинством. Потому что именно вот этой особенностью ты отличаешься от всех остальных людей. И благодаря ей ты можешь сделать то, чего никто, ни за что, на всем земном шаре никто не может сделать это. А ты можешь. Именно для того, чтобы сделать вот это и проявить эту свою особенность, ты, наверное, и появился на этом самом земном шаре. До свидания.